В то время еще ни одна книга Маяковского не была напечатана. Только какие-то тетрадки до нас доходили, самоделковые тетрадки, на которых домашним способом, очевидно, были изображены его стихи. И мне почему-то казалось, что он какой-то маленького роста, и что он очень несчастный человек. Потому что в стихах было вот такое. «Это душа моя клочьями порванной тучи в выжженном небе на ржавом кресте колокольни». И еще печальнее. «Я одинок, как последний глаз у идущего к слепым человека». Стихи мне нравились. Я был в то время очень важная персона, то есть я воображал себя очень важным, потому что я был критиком в самой распространенной газете «Русское слово». И мне подумалось, что я поощрю молодое дарование, если я вот этому несчастному, как мне казалось, автору скажу несколько одобрительных слов, выскажу ему, что стихи эти мне нравятся. Обыкновенно, когда критик говорит поэтам, что их стихи им нравятся, то, конечно, поэты радуются. И я хотел обрадовать Маяковского своими такими поощрительными словами. Но вышло совсем не то. Я-то жил в то время в Ленинграде. Уезжая в Москву, я решил встретиться с Владимиром Владимировичем и поговорить с ним вплотную, так как мне хотелось дознаться, откуда у него эта тоска, почему он ощущает себя, как он писал, раненой, загнанной ланью. Мне хотелось ему выразить свое восхищение перед некоторыми из его отдельных стихов, которые я затвердил наизусть. Но, как говорю, я приготовился к задушевной беседе, но вышло совсем иначе. Приехав из Петербурга в Москву и зайдя вечером по какому-то делу в литературно-художественный кружок Большая Дмитровка, 15, там, где теперь находится прокуратура, я узнал, что Маяковский находится здесь, рядом с рестораном, в бильярдной. Кто-то сказал ему, что я хочу его видеть. Он вышел ко мне нахмуренный, с кием в руке, и неприязненно спросил, что вам надо? Я вынул из кармана его книжку и стал с горячностью излагать свои мысли о ней. Он слушал меня не дольше минуты, отнюдь не с тем интересом, с каким слушают влиятельных критиков юные авторы, и, наконец, к моему изумлению сказал, «Я занят, извините, меня ждут. А если вам хочется похвалить эту книгу, пойдите, пожалуйста, в тот угол, к тому крайнему столику. Видите, там сидит старичок в белом галстуке. Пойдите и скажите ему все». Это было сказано учтиво, но твердо. «Причем же здесь какой-то старичок? Я ухаживаю за его дочерью. Она уже знает, что я великий поэт, а папаша сомневается. Вот и скажите ему». Я хотел было обидеться, но засмеялся и пошел к старичку. Маяковский изредка появлялся у двери, сочувственно следил за успехом моего разговора, делал мне какие-то знаки и опять исчезал в бильярдной. После этой встречи я понял, что покровительствовать Маяковскому вообще невозможно. Он был из тех, кому не покровительствуют. Начинающие поэты, а я видел их множество, обычно в своих отношениях к критикам бывали заискивающие, а в Маяковском уже в ранней молодости была величавость. Познакомившись с ним ближе, я увидел, что в нем вообще нет ничего мелкого, юркого, дряблого, свойственного слабовольным, хотя бы и талантливым людям. В нем уже чувствовался человек большой судьбы, большой исторической миссии. Не то чтобы он был надменен, но он ходил среди людей как Гулливер, и хотя нисколько не старался о том, чтобы они ощущали себя рядом с ним лилипутами, но как-то само собою выходило, что самым спесивым и заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока. Поговорив со старичком сколько надо, а старичок оказался прелестный, я поспешил уйти из ресторана. Маяковский догнал меня в вестибюле. Мы стали одеваться. Он с чрезвычайной учтивостью помог мне надеть пальто, но то была учтивость вельможи. Едва только мы вышли на улицу, он стал в полголоса декламировать отрывки стихов Саши Черного, потом переведенные мною стихи Уолта Уитмена. Мало кому известно, что Маяковский в те годы чрезвычайно нуждался. Это была веселая нужда, переносимая с гордой осанкой миллионера и фата. В его комнате, единственной, так сказать, мебелью, был гвоздь, на котором висела его желтая кофта, и тут же приютился цилиндр. Не было даже стола, в котором, впрочем, он в ту пору не чувствовал надобности. Обедал он едва ли ежедневно. Ему нужны были деньги, ему нужен был издатель всех его тогдашних стихов, накопившихся за 3 года. Однажды он повел меня к такому издателю, который, правда, еще ничего не издал, но разыгрывал из себя мецената. В доме у издателя была вечеринка, и на эту вечеринку он пригласил Маяковского. Когда мы вошли, на диване сидели какие-то забастые, усатые, пучеглазые женщины. Это были сестры хозяина, финансировавшие все предприятие. Маяковский должен был прочитать им стихи. Если эти стихи им понравятся, они немедленно дадут ему аванс и приступят к печатанию книги. Обстановка квартиры была привычно уродливая. Плюшевые альбомы салатного цвета, ракушечные шкатулки, веера с фотографиями. Хозяин оказался белесый и рыхлый. Он ввел меня в свой кабинет и стал тягуче выспрашивать, действительно ли я нахожу в Маяковском талант, стоит ли, по-моему, издавать его книгу. В столовой давно уже начали ужинать, а меценат все еще томил меня своими расспросами. При первой возможности я поспешил из кабинета в столовую. Там было много гостей. Маяковский стоял у стола и декламировал едким фальцетом. У него тогда еще не установился голос. Ему было всего 22-23 года. Поэтому у него часто он срывался. «Все вы на бабочку, поэтиного сердца! Взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош! Толпа озвереет и будет тереться, ощетинит ножки стоглавая вошь!» У сестер хозяина были уксусно-кислые лица. Стиль Маяковского был для них внове. «Этак он погубит все дело», — встревожился я. Но Маяковский уже забыл обо всем, выпятил огромную нижнюю губу, словно созданную для выражения презрительной ненависти, и продолжал издевательским голосом. «А если сегодня мне, грубому гуну, кривляться перед вами не захочется, и вот я захохочу и радостно плюну, плюну в лицо вам, я бесценных слов транжир и мод». Самая его поза не оставляла сомнений, что стоглавой вошью называет он именно этих людей, и что все его плевки адресованы им. Одна из пучеглазых не выдержала. За нею засеменил ее муж, а Маяковский продолжал истреблять эту ненавистную ему породу людей. «Ищите жирных в домах скорлупах и в бубен брюха веселье бейте! Схватите за ноги!» — он говорил «за ноги!» — «Схватите за ноги глухих и глупых и дуйте в уши им, как в ноздри флейте!» Через 10 минут мы уже были на улице. Книга Маяковского так и осталась неизданной.